говорите, мили, положить на мили с прибором.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 10 февраля, 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала давайте по поводу пробок. Сегодня понедельник, пробок немного, по-прежнему 2 балла, так оценивается ситуацию Яндекс. Дальше нам обещают 2 часа 4-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Красного на самом деле очень немного. Обращаем внимание на то, что происходит на выезде из Москвы по Можайскому шоссе. Есть сложности, и есть сложности на выезде из Москвы по шоссе энтузиастов и Щелковскому шоссе, если мы говорим про то, что творится на востоке. МКАД. На пересечении шоссе энтузиастов МКАД примерно пару километров точно придется постоять. Это довольно существенная пробка, сложная, почти бордового цвета. То же самое и на Щелковском шоссе. В целом, напомню, пробок в городе нет. 2 балла прямо сейчас. Еще срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Дума 11 февраля в первом чтении и сразу в целом может принять закон об индексации пенсий военным на 9,5%. Это заявление депутата Картополова. С ленты ТАСС. РИА Новости в эти минуты. Израиль заинтересован в постоянном прекращении огня в Газе. Это возможно после освобождения заложников и ликвидации власти Хамаса. Об этом заявили, соответственно, в кабинете министров этой страны. И об этом пишет в эти минуты агентство РИА Новости. Теперь программа «Своя правда». Тема которой — рост экономики в Российской Федерации в 2024 году. Премьер-министр Михаил Мишустин на прошлой неделе встретился с президентом Владимиром Путиным и рассказал, что ВВП России вырос более чем на 4%, на 4,1%, и это на 0,2% больше прогноза. Еще он сказал, это выше ожиданий, еще сказали, что номинальный размер ВВП составил 200 триллионов, это исторический максимум. Произошло это за счет интенсивного роста в обрабатывающей промышленности. В целом промпроизводство прибавило и вовсе 4,6%, и это лучше всех предварительных оценок. В общем, куда ни кинь, всюду лучше предварительных оценок или на уровне исторического максимума. Путин дал прогноз развития экономики 19 декабря 2024 года. Он говорил, что рост составит примерно 4%. Но, напомню, получилось 4,1%. Даже больше, чем прогнозы были еще в середине декабря. Правда, прогнозы на 2025 год выглядят не так хорошо. Замедление роста ожидается до 2%. Но вот как раз мы и поговорим. За счет чего рост, почему падение. В 25-м году здесь Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук. Лазарь Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здесь Владимир Климанов, доктор экономических наук, и профессор Анфикс. Владимир Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здесь СМС-портал +7 925 48 94 8 для ваших сообщений. Здесь возможность писать через Телеграм пользователю, говорит МСК-бот. Есть возможность звонить. Во второй части программы обычно мы принимаем звонки. Ну и, конечно, голосование в Телеграм-канале «Радио говорит МСК». Голосование простое. Замечаете ли вы рост экономики Российской Федерации? Давайте найдем это голосование для того, чтобы еще раз посмотреть, что все работает у нас. Вот, да, есть. ВВП России в 2024 году вырос на 4,1%, что больше официального прогноза. Вы замечаете рост экономики? Да, замечаю. Нет, не замечаю. Я не знаю об этом ничего. И мне все равно, что там у вас с экономикой происходит. Четыре варианта ответа. Уже более 400 человек проголосовали. Посмотрим, что получится в итоге. Через 50 минут, когда будем подводить итоги. Лазарь Бадалов, скажите, а с вашей точки зрения, рядовой гражданин может заметить этот рост в 4%?
Юрий, ну, прежде всего, давайте понимать, что ВВП – показатель макроэкономический. И требовать, чтобы, как уж на Западе говорят, домашнее хозяйство, то есть человек замечал макроэкономические показатели, ну, это не совсем правильно. Вот, кстати, когда премьер докладывал президенту, он еще упомянул, и более того, именно с этого показателя начал говорить, о росте реальных доходов населения. Вот если мы обращаемся к населению, я бы прежде всего с этой стороны подходил, и хотелось бы понимать, да, насколько наше население вот ощущает рост реальных доходов, насколько вот сказывается это на них. Потому что, когда мы берем экономику домашнего хозяйства, то есть микроуровень, то здесь, прежде всего, ключевой показатель – это, конечно же, изменение реальных доходов. И могу сказать, что последние годы был достаточно такой продолжительный период, когда реальные доходы населения находились либо на около нулевом уровне, то есть практически не росли, либо даже были периоды, когда в отрицательную зону уходили, но… Об этом много говорили, правительство много различных мер принимало, и действительно, и в 23-м, и в текущем году, в прошлом 24-м, но я думаю, надеюсь, и в этом 25-м году эта тенденция сохранится, реальные доходы населения растут. С другой стороны, мы видим, что…
Нет, подождите, реальные доходы населения растут ведь почему-то. То есть, скорее всего, потому что растет экономика. Значит, люди должны замечать рост.
Безусловно, взаимосвязь присутствует, да, но не всегда эта взаимосвязь прямая, и не всегда она является пропорциональной. Это тоже нужно учитывать.
Это отдельный вопрос, и я тоже хотел бы, чтобы вы нам прокомментировали это. Потому что как только мы заговорили про рост экономики или рост ВВП на 4%, или в качестве, когда мы говорим про рост экономики, там, по-моему, промпроизводства, да, 4,6, даже больше, люди нам начинают писать: подождите, если рост на 4,6, то при инфляции в 9,5 это получается падение? Ну, они вот, неправильно используют
вот
цифры?
Поэтому я именно об этом начал говорить, что давайте вот эти показатели не перемешивать и не делать вывод, что, допустим, вот опять же, о чем была речь, о чем отдельно премьер подчеркнул, что когда мы говорим о росте реальных доходов населения, это сверх инфляции, то есть перекрывает инфляцию, увеличивается доход, то есть то, что человек реально может получить. Показатели, опять-таки, когда нужно оценить, проанализировать ситуацию в экономике, существуют различные методики, подходы. То есть точно так же, как часто вызывает у населения, мы знаем, у населения вызывает раздражение официальные цифры, связанные с инфляцией. Все говорят, ну, о каких вы 9% говорите, когда я вижу, как товар в магазине сразу на 20 выросли. Но мы не можем ориентироваться на ощущения каждого конкретного человека. У Росстата есть своя методика, по которой на минуточку 600 позиций товаров принимается для расчета инфляции. Не нравится методика? Ну, пожалуйста, предложите другую. Это, кстати, что называется, общемировая тенденция во всем мире. Экономисты так или иначе спорят. Такие подходы к расчету инфляции, другие. Некоторые экономисты даже берут различные методики за разные периоды времени и применяют их. Говорят, что вот если мы считаем по методике, там, не знаю, 70-х, 80-х, то инфляция сейчас такая, а если по методике чуть позже, другая, по текущей, третья. Ну, в общем, это такой живой механизм, с помощью которого пытаются оценить с учетом в том числе и реалий, текущих реалий.
Еще одно для уточнения, 144-й пишет, а у нас есть она, экономика, большими буквами, знаете, написал. Если, мол, не ВПК, которая работает в три смены, то ведь труба полная.
Ну, всегда меня удивляют вот люди, которые с такой уверенностью заявляют, что у нас нет экономики, или ВПК работает в три смены. Наверное, человек круглые сутки дежурит у этого предприятия или у этих предприятий и контролирует смены, которые там работают. Если смотреть данные, ну вот я только сделал распечатку вот на лист А4, те отрасли, которые входят в промышленное производство. Здесь к ВПК можно косвенно отнести только 4 отрасли. Ну вот, например, производство электрического оборудования. Его, ну, косвенно считают связанным с ВПК. Да, оно показало рост. Или вот, например, производство компьютеров тоже показывает рост. И тоже косвенно говорят, что связано с ВПК. В то же время рост показывает, например, производство пищевых продуктов, производство лекарственных средств. а это мы как будем тоже все списывать на ВПК? Я не пытаюсь спорить и говорить, что ничего подобного, у нас все прекрасно растет, мы впереди планеты всей и так далее и тому подобное. У нас в экономике достаточно много проблем, есть проблемы, которые нужно решать, кстати. Опять же, президент отметил и дал поручение правительству о том, чтобы в 2025 году уделили внимание борьбе с инфляцией. Потому что, действительно, нынешняя природа инфляции, она не монетарного характера. Соответственно, только лишь ждать от Центрального банка то, что он справится в одиночку с этой инфляцией, не получится. Мы этого ждали в 2023 году, мы этого ждали в 2024 году. В итоге пришли к тому, что очень высокая ключевая ставка, и инфляция все равно продолжает расти. Ну, во всяком случае, точно не снижается. Соответственно, здесь уже нужны меры комплексные, в том числе, чтобы вот эти вот факторы немонетарного характера, влиять на них, удовлетворять растущий спрос. Если у нас нет экономики, мы говорим, откуда инфляция? Потому что растет спрос, соответственно, не успевает предложение. Ну, если увеличивается спрос, а это уже, опять же, ВВП состоит не только из промпроизводств. Развитые страны, развивающиеся страны, это сегодня тенденция. Большая доля приходится на сферу услуг. И мы здесь тоже далеко не исключение. А сфера услуг – это всегда потребительская активность населения. Если население проявляет высокую потребительскую активность, значит, у населения есть доходы. А вот предыдущие годы, кстати, потребительская активность была не на высоком уровне. И мы сегодня испытываем тот самый отложенный спрос, который накопился за годы, пока у населения не росли реальные доходы. Сейчас ситуация поменялась в последние годы, и люди начинают больше потреблять.
Кандидат экономических наук Лазарь Бадалов, Владимир Климанов, доктор экономических наук и профессор Анхик. Владимир Викторович, тот же вопрос. Люди могут заметить рост экономики на 4,1%?
Ну, вы знаете, это бессмысленно отрицать, что этого роста нет. Мне кажется, несмотря на действие санкций, все-таки производство осуществляется, товары производятся, полки магазинов насыщаются, и это не замечать, мне кажется, бессмысленно. Другой вопрос, соглашусь с тем, что среднедушевые доходы, они косвенно связаны с ростом производства, вот, ВВП или там каких-то отдельных отраслей, поскольку все-таки здесь, ну, не то что косвенно, но не полностью связано, да, то есть здесь может быть такое, что параметры идут несколько разными темпами. Это действительно может иметь место. Тем более в доходах населения существенную составляющую играют не только заработные платы, но и разного рода выплаты со стороны государства, а они ведут себя несколько тоже по-иному, нежели там производство. Это первое. Второе, я соглашусь с тем, что макропоказатели как бы превалировать на конкретного гражданина всегда сложно, тем более граждане все будут разные, но все-таки... Помимо вот показателя, связанного с ростом производства, с инфляцией, о чем мы уже говорим, я бы еще добавил сюда крайне низкий уровень безработицы. Опять-таки, не знаю, чувствуют это граждане или не чувствуют, но факт остается фактом. У нас никогда не было такой низкой безработицы, вот 2 с небольшим процента. От экономически активного
населения. Понимаете, об этом как раз и речь. То есть людям говорят о том, что растет реальный доход населения, что резко упала, соответственно, безработица, что растет промышленность, что растет ВВП Российской Федерации, и люди задают вопрос, а где это?
Такие вопросы могут быть, но и могут быть и обратные вопросы. Да, мы это чувствуем. И наверняка, может быть, эти люди не будут так активно звонить на радио и говорить это, но тем не менее...
Они заняты, они тратят деньги, вы хотите сказать.
Отрицать это тоже бессмысленно. И вот вы говорили про то, что как там растет номинальные параметры какие-то. Ну, действительно, вот то, что вы уже упомянули, что ВВП впервые превысил отметку в 200 триллионов рублей... В прошлом году он еще был 176 триллионов, то есть, ну, если просто даже такие прям совсем математические операции школьного уровня провести, мы поймем, что для того, чтобы ВВП вырос вот на такой параметр в течение 2024 года, мы должны вначале умножить его там на уровень инфляции и плюс еще вот тот самый рост, который в 4 с небольшим процентом имел место, тоже заложить. Иначе таких параметров мы просто не получим. Поэтому как раз вот эти вот, ну, оперирования там номинальными и какими-то реальными параметрами в разных случаях, ну, тоже нужно делать очень корректно и аккуратно.
Понимаете, это Владимир Климанов, напомню, доктор экономических наук и профессор Анхикс. Мы вас с чем сталкиваемся? Вот, пожалуйста, 857-й пишет. А в чем этот рост? Зарплата повысилась? Так не у всех. Производство стало больше? Так нет, продолжаем закупать за рубежом. Цены не сильно повысились? Сильно повысились. Финансирование урезали ученым? Никогда не было такого низкого показателя? Подождите, у человека своя картина. Понимаете? Он говорит, что можно говорить о росте только тогда, когда все, что нужно, мы делаем здесь. Когда каждый гражданин Российской Федерации может на себе испытывать рост этих реальных доходов. Но ведь это невозможно, Лазарь Бадалов.
Безусловно, невозможно. И вот, к сожалению, действительно, все обсуждения экономики у нас сводятся к тому, что...
К субъективному ощущению конкретного человека.
К субъективному ощущению, и это ощущение всегда примерно такого толкования, что вы меня обманываете, все не так. Вот я действительно забыл упомянуть про занятость и про низкий уровень безработицы, но вот давайте так понимать, что когда мы начинаем анализировать занятость и низкий уровень безработицы, опять же, те же самые люди со своим субъективным мнением, они говорят, ну, конечно, вот те заводы, которые в три смены ВПК работают, вот они всех к себе переманили. А если мы смотрим картину на рынке труда, то мы видим совершенно обратную ситуацию. Больше всего дефицит кадров у нас в сфере услуг. У нас нужны курьеры, продавцы, водители такси. Простите, вот те, кого я перечислил, они у нас каким образом к ВПК имеют отношение? Никаким. Но при этом, опять же, это больше всего те люди, которые больше всего требуются. И у моих студентов сейчас самая главная шутка, связанная с тем, что зачем мы учимся, мы бы могли пойти курьерами, и зарплата у нас была бы выше. Вот, вот что им приходится объяснять.
Вообще, если говорить, вот это в некотором смысле ведь это несоответствие зарплат той работе, которую люди делают, это ведь тоже в некотором смысле стало проблемой экономики в Российской Федерации. Да. Так много говорят о курьерах. А насколько это важная проблема?
Это важная проблема, знаете, в чем заключается она? В том, что, например, Банк России уже больше года говорит, и не только Банк России, но и некоторые экономисты говорят о перегреве экономики. С одной стороны, можно согласиться, с другой стороны, нет. Но когда мы действительно вот такие явления анализируем, и когда действительно такой высокий спрос на тех же самых продавцов, курьеров, работников сферы услуг, давайте так это назовем. Действительно, сегодня сфера услуг больше всего поглощает рабочие силы. И вот в этом, наверное, действительно есть перегрев. С другой стороны, мы понимаем, что есть малые и средние города России, не буду называть, например, одну область, где руководство области даже у себя на главной странице, ну, некую рекламу сделали, что, ну, вот если вы считаете, что есть нехватка рабочей силы, вот в нашей области наши трудовые ресурсы готовы работать, да, но еще подключаются другие проблемы, связанные с внутренней миграцией, с тем, что не каждый захочет переезжать в Москву из своего города, работать курьером, арендовать квартиру, жить в другом ритме и так далее. Вот эти вот все нюансы, они на самом деле, их очень сложно учесть в различных экономических показателях, но в то же время надо как-то оценивать экономику надо.
Лазарь Бадалов, Владимир Климанов. А вот эта история с зарплатами. Правда, тут опять к вопросу о субъективности взгляда. Уж сколько говорили о том, какова зарплата курьеров. А вот находится Олег 215, который, еще раз напомню, в феврале 25 года, после того, как уже и курьеры позвонили и рассказали, какая у них зарплата. И в средствах масса... Все, хватит, говорит, мистифицировать зарплаты курьеров. Больше 100 тысяч, там мало кто зарабатывает. Ну ладно, Олег уверен, что это так. Но вообще, с вашей точки зрения, это проблема России? Российской экономики, несоответствие зарплат работам?
Да, проблема, мне кажется, и вы упомянули вот тот же сектор науки, он по-прежнему, мне кажется, еще не до, как сказать, сбалансирован с точки зрения должного вознаграждения тех людей, которые там работают, должной какой-то заработной платы. Мы понимаем, что проблема зарплат, наверное, у нас скоро обострится после того, как наше общество начнет абсорбировать ветеранов СВО. Да, потому что люди, привыкшие к высоким денежным довольствиям, втянутые в экономические отношения в других каких-то условиях, наверняка вот, ну, будут чувствовать какой-то дисбаланс как раз в части заработных плат. Так что проблема заработных плат, она, понятно, каждому животрепещущей гораздо более интересна, чем, наверное, обсуждать рост ВВП. Но, тем не менее, факт вот сейчас остается фактом. Все-таки у нас действительно многие такие старые проблемы, связанные с доходами населения, которые были раньше, они сейчас как-то отошли на задний план. Вот мы не говорим, например, что проблема там бедности, она все-таки ушла. Еще вот лет 10 назад, мне кажется, она была очень актуальна. Сейчас как раз именно низкие слои, социальные слои населения оказались все-таки подтянутыми каким-то достойным уровнем проживания. Все-таки эта проблема отошла. Мы видим, что сейчас заработная плата во многих секторах действительно, ну, скорее даже перегрета. И вот эта гонка зарплат, которая была последние два года, наблюдалась, она может дать и негативный эффект очень скоро. Потому что тот дефицит трудовых ресурсов при вот высоких издержках, которые работодатель несет на заработную плату, тем более при введении прогрессивной шкалы налогообложения, это может дать какие-то негативные последствия весьма существенные.
Коротко, у нас полторы минуты до новостей. Скажите, возвращаясь к перспективам, ведь говорят, нынче у нас 4 с копейками, а в 2025 году замедление роста показателя до 2%. Чем это обусловлено? Минута. Лазарь
Батаров. Высокие процентные ставки и, соответственно, ужесточение налоговой политики. Вообще, мы уже перешли...
То есть рост зарплат в том числе?
Мы перешли к сдерживающей экономической политике, потому что рост налогов, сборов, высокие процентные ставки – это все направлено на сдерживание экономического роста.
Я добавлю сюда еще
Владимир Климанов.
То, что мы 23-24 год жили с ростом в 4% ВВП, и поэтому, условно говоря, база, с которой нужно будет стартовать далее, она, или идти, вернее, далее, она все-таки будет другой. Поэтому, ну, очень долго сохранять высокие темпы роста, все-таки эта задача очень сложная. Помимо тех уже вопросов, которые мы действительно вот обозначили, я бы еще и добавил еще падение инвестиций, которое имеет отложенный эффект и, наверное, сыграет свою роль вот в ближайшем будущем в силу, опять-таки, высоких ключевых ставок, невозможности взять достойные кредиты. Вот это вот падение, оно, наверное, тоже как-то
экономическая ситуация 2025 года будет тяжелее 2024.
Мне кажется, да. И в действии санкций, мы не забыли об этом, все-таки санкции пока не сокращаются, а в начале года даже еще более развернулись.
Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Вы замечаете рост экономики? Да, нет, не знаю, мне все равно. Более 600 человек проголосовали, еще 28 минут, а потом будем подводить итоги. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим обсуждение.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 10 февраля, сейчас 17:37, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах, нам обещали 2 часа 4-бальных пробок, как максимум, сегодня на вечер на 6-7, 2 балла было до последнего момента, сейчас уже 3-бальные пробки в Москве, обращаем внимание на многокилометровую пробку на внутреннем КАДе перед Ленинградским шоссе, на то, что проспект Мира, точнее, уже даже не проспект Мира, хотя в районе Космоса тоже пробка есть, но не только проспект Мира, в сторону Ярославки и Ярославское шоссе тоже уже в пределах Московской кольцевой автодороги нормально не проедешь. Там скорее после МКАДа есть возможность поехать более-менее быстро, но на повороте в Королёв тоже возникают проблемы. То есть проблемы начинают возникать, вместо 2 баллов уже в городе 3-бальные пробки, готовимся к пику. Сегодня 4-бальным пробкам. Срочное сообщение, новые люди 1 марта съезд проведут, на котором будет обновляться состав Центрального совета партии. Со ссылкой на пресс-службу партии в эти минуты об этом пишет агентство ТАСС. РИА Новости со ссылкой на Трампа, план по восстановлению Газы продолжает гнуть свою линию. Американский президент исключает возвращение туда палестинцев. Следим за этими, за другими новостями и возвращаемся к нашему обсуждению рост экономики России в 2024 году. С нами Владимир Климанов, доктор экономических наук и профессор Анхикс и кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Вы можете присоединиться по телефону 7373948. Люди, которые пишут обычно на подобного рода темы, пишут абсолютно уверенно. Ну вот, например, 123-й пишет: «Хватит твердить о мифической перегретости зарплат». Владимир Климанов, вы, по-моему, говорили о перегретых зарплатах.
Не то, что о перегретых, но о несбалансированности на этом рынке. Да, я все-таки упоминал и говорил, что есть гонка зарплат со стороны работодателей с целью удержать многих ценных для компании работников. Это имеет место.
Тогда дальше. А какая связь вообще между низкой безработицей и высокими зарплатами? Разве она есть?
Ну, по-моему, она прямая.
Ну, вот видите, а люди не видят.
Потому что есть дефицит на рынке труда, и, соответственно, сейчас работодатель борется за работников, привлекая его, и прежде всего, именно зарплатными какими-то схемами. Мне кажется, вот сейчас как раз такие нефинансовые стимулы, они отошли на задний план, а все-таки все больше упирается в заработные платы.
Теперь по поводу роста экономики. Вот когда говорят, а это уже ведь не только в разговорах Мишустина и Путина было, когда говорят о том, что у нас прежде всего наиболее активно развивается обрабатывающая промышленность. А мы понимаем, о какой конкретно обрабатывающей промышленности идет речь, Лазарь Бадалов?
Ну, безусловно, есть определенные, скажем так, отрасли, которые входят в обрабатывающую промышленность. Вот могу, я уже некоторые перечислил, но вот то, что еще не перечислял, например, производство автотранспортных средств, производство машинооборудования, производство прочей неметаллической минеральной продукции. Да, ну, то есть достаточно много отрасли, которые ходят в обрабатывающую промышленность. В этом как бы ничего удивительного нет. Более того, все эти данные являются открыты, я их не выдумывал. Это все данные Росстата.
Ну вот, например, Александр 83-й вам в ответ пишет: ну где этот рост производства, ведь оно все задушено кредитами и налогами.
Где этот рост? Да, этот рост отличается от отрасли к отрасли, от региона к региону. И опять же мы возвращаемся к вопросу того, что ВВП – показатель макроэкономический. То есть он считается по стране. Он учитывает различные... Давайте не забывать о том, что те же самые высокие кредиты... Вот я уже пару раз слышал от наших слушателей, кто-то упомянул, где же производство, если мы приобретаем импорт. Вот теперь где же рост, если высокие кредиты? Давайте не забывать, что кредитование, финансовые услуги, они тоже входят в ВПК. И достаточно посмотреть на показатели банков...
ВПК или ВВП?
ВВП, извините. Да. И достаточно посмотреть на показатели банковской отрасли, которая тоже учитывается в ВВП. Банковская отрасль растет у нас и по итогам 23-го, и по итогам 24-го, и достаточно динамично растет. Банки продемонстрировали как минимум рекордные прибыли за предыдущий год и за позапрошлый год. Кроме этого, финансовые услуги не ограничиваются банковским сектором. Это и рынок страхования, это и пенсионные сбережения. Ой,
это вообще отдельная история, потому что и это тоже каждый из вас должен прокомментировать.
Вот, понимаете, как, когда люди комментируют вот таким образом, что где этот рост, они должны понимать, что нужно посчитать все. торговлю.
Как раз вот мой импорт. Вопрос, смотрите. 144-й, пожалуйста, вот один из слушателей. А какое вообще отношение к экономике имеют продавцы и курьеры? Потому что оказание услуг и производство — это две разные вещи. Люди отказывают в сфере услуг вправе быть экономикой.
Они не являются тогда экономическими агентами, судя по тому, что как рассуждает наш слушатель. Ну, тогда здесь нужно порекомендовать приобрести учебник по экономике и посмотреть раздел макроэкономики, да, и разобраться, кто такие экономические агенты, чем они занимаются. Но
сфера услуг — это экономика?
Конечно. Ну, а как, ну, как это может быть?
Не знаю, мое тело вопросы задавать.
Минуточку. А СМИ — это разве не экономика? Это тоже экономика. Вы тоже экономические агенты. Ну, а медицина, а здравоохранение, ну, все, что...
По-другому тогда, Владимир Климанов. Так экономика — это то, что производится, или просто движение денег? 724-й
теперь. Слушайте, так формулируют. Ну, давайте, да, разберемся, что валовой внутренний продукт — это сумма товаров и работы и услуг, произведенных за определенный период времени, ну, в данном случае в стране. Его можно преломлять и для региона, и для каких-то других территориальных единиц. Можно считать и не в годовом измерении, а для какого-то другого периода времени, но это вся общая совокупность тех товаров, работ и услуг, которые здесь произведены. И, соответственно, ВВП можно по-разному сегментировать, но самое простое – это такое отраслевое деление ВВП, которое делится, соответственно, на отрасли, связанные с производством, реальным таким сектором экономики, как говорят, это обрабатывающая промышленность. Первичным сектором экономики ВВП является добывающая отрасль промышленности и сельское хозяйство, наряду там с лесным хозяйством и рыболовством. Ну и значимый третичный сектор экономики — это все, что касается сферы услуг. Дальше можно там говорить действительно какие-то теоретические построения и так далее. Но вот смотрите, если мы возьмем тот отчет правительства, который был представлен президенту, он основывается в том числе на, или прежде всего, наверное, на отчете Росстата, появившемся на прошлой неделе, по-моему, 5 февраля, соответственно, с предварительными итогами. Там есть детальная разбивка по всем видам товаров. И понятно, что если где-то идет прирост на 8%, а премьер-министр упоминал, что в некоторых отраслях машиностроение рост даже превышает там 20-30%, то где-то для того, чтобы средний 8 по обрабатывающим отраслям и 4-1 по всей экономике в целом были, где-то этот рост должен быть, ну, прям даже, скажем, отрицательный. И такие параметры есть. Например, в целом ряде добывающих отраслей у нас все-таки минус. Мы стали меньше там добывать угля, и уж тем более там падение в коксопроизводстве, да, и это отмечается. У нас есть снижение производства там кожи или снижение, кстати говоря, по ряду пищевых продуктов. Вот я, знаете, в этом связи вот про перегретость экономики говорю, объем масла сливочного у нас в 2024 году снизился в части производства. Но вы это чувствуете по тем прилавкам магазинов, которые вы посещаете? Вот, ну, наверное, нет. То есть, ну...
Ну, как-то масло подорожало.
Подорожало, но оно не исчезло же с прилавков совсем, что мы не наблюдаем этого дефицита. И по целому ряду там товаров, ну, например, ткани и пряжа, и все, что касается легкой промышленности, там тоже, по-моему, снижение. Можно найти и другие какие-то, даже просто производства в реальном секторе, где происходило снижение по отношению к 2023 году. Ну, иначе как получается средние параметры. И в секторе услуг мы понимаем, что есть, в общем, активные отрасли, в которых это, ну, идет рост, но, тем не менее, целый ряд услуг в прошлом году оказались, ну, в минусе по отношению к предыдущему году.
Еще.
Это нормально, и это нужно чувствовать, иначе... Ну, как бы, иначе, как мы получим средние параметры по экономике вот в виде тех самых цифр, которые есть?
И все-таки, как кажется, это проблема, в том числе и нашего сегодняшнего обсуждения. Виталий вот пишет это, формулирует. У нас экономика, и люди обычно считают завод, где, например, электровозы собирают или что-нибудь типа тяжелого машиностроения. Остальное у нас по-прежнему барыги, торгаши и иные антисоветские элементы, которые делают купи-продай. Ведь это же проблема. Что с этой проблемой делать, Лазарь Бадалов?
Что делать? Делать тут очень сложно, наверное, только заниматься образованием, самообразованием, да, потому что я очень часто сталкиваюсь именно вот с таким подходом, с такой трактовкой, когда мне начинают задавать вопрос про ВВП, то есть сразу же переключаются только на промышленное производство. Вот завод действительно это экономика, а курьер это непонятно кто и непонятно что. И тут же еще, кстати, те же самые люди, они сразу же приводят пример самую крупную экономику в мире, США, и говорят, вот там экономика. И тут я задаю вопрос, а вы смотрели структуру ВВП Соединенных Штатов Америки? Ну, понятно, что мало кто смотрел или вообще никто не смотрел. И тут удивление появляется. Оказывается, в США ВВП на 80%, это данные по 22-му, 23-му году, я думаю, в 24-м только, скажем так, усилится эта тенденция, 80% и более – это сфера услуг. А, кстати, то самое промышленное производство – это всего лишь 10%. А строительство, по-моему, у них там в районе 4%, да, ну и так далее. То есть, соотношение, пропорция 80 на 20.
А вам в ответ говорят, а мне не нужен учебник, я работал, создавая, творя, производя продукцию с большой буквы, повышал рост производства, а самокат с пирожками из пункта А в пункт Б, мол, это не экономика.
Но самокат, его же тоже нужно создать, а пирожок его тоже нужно создать.
Да и продукцию с большой буквы как-то перемещали из пункта А в пункт Б.
А курьер, он ведь одевается во что-то, а курьер платит налоги, а курьер пользуется гаджетами, а гаджет – это телекоммуникация. Ну, понимаете, здесь как бы вот считать экономикой только то, что мне хочется считать экономикой, это очень странно.
На самом деле вопросы продолжаются. Вот Владислав говорит, посмотрите на бензин. 62-63 рубля за 95-й. Куда это годно? Мы ведь нефть добываем. То есть, видимо, годна какая-то другая, с точки зрения Владислава, цена на нефть. Откуда у нас такие цены на нефть? И это тоже проблема роста экономики или ее падения? Прошу вас.
Вы знаете, с ценой на нефть, ну, давайте тогда посмотрим на стоимость бензина в европейских странах, да, или в Турции, и мы поймем, что там она даже больше, чем в два раза выше, чем у нас, иногда в три. И сразу, мне кажется, какие-то доводы, так сказать, отпадут в качестве вот, ну, контрдоводов. Я считаю, что это, ну, такой все-таки какой-то очень спекулятивный момент для обсуждения, который, ну, не имеет какой-то такой прочной базы, что ли, если хотите. Ну, должна же какая-то цена складываться на бензин. Она что, должно быть у вас бесплатно? Все должно бесплатно и покрываться за счет бюджета? Не знаю. Ну, может быть, такой подход может быть, но... Даже не знаю, вот что здесь можно возразить.
Да, да ладно, Виталий, у нас в бензине налогов много. Тут, кстати, еще кто-то написал по поводу того, почему у нас китайские машины стоят дороже, чем в Китае. Это ведь тоже история про налоги или нет? Ну,
конечно, да, это в том числе и пошлины, которые введены для импортируемых товаров. Но, опять-таки, про налогообложение, если уж говорить всерьез, то такая общая налоговая нагрузка или доля бюджета в структуре валового внутреннего продукта, ее тоже можно, кстати говоря, считать и высчитывать. Наша страна отнюдь не является, там, скажем, лидером. Да? Мы понимаем, что максимальная доля – это в скандинавских и некоторых других западноевропейских странах, и там уровень налогообложения гораздо более высокий, чем в нашей стране.
Смотрите, а теперь даже вот что плохо. Для экономики курьер деньги шлет домой, пишет Юрий, 986. То есть курьеры, видимо, должны деньги слать куда-то не домой.
Но налоги они платят здесь.
Это тоже, в общем, важно. Понятно, но видите как...
И если курьер уйдет... то цены станут еще выше.
Тем более, что кто-то говорит, курьеры платят, получают мало, а кто-то пишет, они же теперь массово скупают у нас недвижимость в Москве.
Слушайте, про тех работников, которые являются гастарбайтерами из стран ближнего зарубежья, это отдельный, наверное, сюжет, но действительно, опять-таки, если мы посмотрим структуру волового внутреннего продукта наших центральноазиатских соседей или Азербайджана, то мы там точно увидим значимую долю, которая создается путем переводов работающих граждан из-за границ. Это, так сказать, другая совершенно, ну, экономика в данном случае. Ну, для нас это минус, для других стран вот, ну,
Виталий говорит, а кто все-таки, ну задумайтесь, кто формулирует спрос на курьера? Кто-то ведь заказывает эту самую скрученную рыбу с рисом себе домой, это тоже важно. 724-й, как будто бы тоже этого не было у нас никогда. Все должно быть привязано к прожиточному минимуму, тогда цены будут населением восприниматься как справедливые. Напомню, у нас много что было привязано к прожиточному минимуму, а население тогда говорило, что прожиточный минимум несправедливо определяется. Тоже ведь было. В США производство забито в основном компаниями из других. других стран. В общем, США нам плохой пример, пишет 857-й. Тогда напишите, какой хороший пример для нас. Ну, для того, чтобы было понятно. В Скандинавии иная система перераспределения. Для кого эти безграмотные сказки? Вот так, 868-й. Кто у нас? Вы, Владимир Климанов,
Скандинавия. Да, я сказал, да, скандинавский пример. Я исключительно это говорил про уровень налоговой нагрузки и про долю государственного бюджета, совокупного бюджета в бюджетной системе в структуре валового внутреннего продукта. Фактически налоги – это объем средств, изымаемых из рыночных отношений для решения задач, стоящих перед государством. Да, и в этой связи у нас этот уровень составляет порядка там, 35-36% в настоящее время. А в тех же там скандинавских странах это выше 50, иногда даже 60%. А в некоторых западноевропейских странах. То есть,
ну, видимо, люди, которые это пишут, они считают, что они лучше знают, как потом государство перераспределяет эти деньги.
Да, это другой вопрос про перераспределение, про объем социальной помощи, который оказывается государством, про вообще структуру расходов бюджета. Это, ну, все-таки мы сегодня не об этом говорим. А, хотя, честно говоря, вот если говорить про какие-то позитивные макроэкономические параметры, я бы, например, заметил, что в нашей стране не такой высокий объем государственного долга пока, он там в районе 16% от того самого ВВП, в то время как в США он 100%, в Японии 200%, и для других стран, там, ну и для западноевропейских, где он уже близок к 100%, там, для многих, это, ну, тоже такая проблема, с которой, слава богу, мы пока не сталкиваемся.
724-й. А хороший пример для нас – это Китай или Индия. Все для внутреннего рынка и еще много на экспорт. Ну, Китай или Индия для нас были бы хорошим примером, если бы у нас было в 10 раз больше населения, насколько я понимаю.
А вот, прекрасно. Хороший пример для нас – Китай или Индия. И тут критики, другие критики сразу же говорят, что «а давайте-ка посмотрим на ВВП». На душу населения. И тогда Китай и Индия окажутся здесь аутсайдерами. Как здесь быть? Ну, то есть, понимаете, вот этот такой замкнутый круг недовольных критикующих, он может быть бесконечным на самом деле. Потому что различные есть подходы к расчету ВВП. Номинальные, по паритету покупательной способности, на душу населения. На душу населения у нас там карликовые европейские государства лидеры, потому что там людей очень мало проживает, а финансовые потоки, у них там ВВП состоит на 90 с лишним процентов, это из финансовых услуг, потому что у них есть условно там несколько банков и, или тот же самый Евроклир, через который Запад и Восток проводят колоссальное количество операций.
Вам тогда в ответ говорят, а вообще не надо обывателю ВВП.
Ага, ну вот, слава богу.
И договорились.
Тогда и договорились. Тогда будем оценивать только реальные доходы населения.
7373948, телефон прямого эфира. Напомню, реальные доходы населения у нас растут даже выше, чем ВВП, насколько я помню. 7373948, попрошу вас надеть наушники. Прошу, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень хотелось спросить, очень хочется спросить у ваших экспертов, они знают почасовую оплату, сколько в час получают курьеры?
И что? Это вы к чему?
Ничего, это к тому, что все время говорят, что у нас курьеры очень много зарабатывают, а инженеры мало.
Вот, а это не так?
Сами участники знают, сколько зарабатывают курьеры.
Ну так вы скажите, сколько?
А я не знаю. Вот мне интересно узнать.
А у нас есть почасовая оплата. Ну давайте, как-то кто-то будет отвечать.
Ну, во-первых, у нас не принято рассчитывать почасовую оплату. Это все-таки, кстати, европейский, западноевропейский. Да, для США более приемлемо рассчитывать. У нас все-таки ориентируются на другие параметры, оклад, премии и так далее. Но если уж вот каким-то образом заинтересовал этот показатель, ну, пожалуйста, сделайте простой, ну, элементарный расчет.
Ну, неоднократно уже говорили о том, что курьер... Никто не говорит, что все курьеры получают по 200 тысяч рублей.
И в разных регионах. Плюс еще очень важно.
Да, никто не говорит, что это на всей территории Российской Федерации, но довольно часто звучат претензии, что зарплаты инженеров ниже, чем зарплаты курьеров. Ну, мы можем спорить с этим, можем нет. Можем принимать как есть. Не будет курьеров, меньше будет лежащих на диване, больше будут ножками ходить, пишет 76-й. А 618-й. Народ просто собрался раскулачивать олигархов, курьеров своими натруженными руками и судить нечестным пролетарским судом. Это как бы вопрос у Виталия. Значит, 7373948. Мы продолжаем. Теперь вы. Прошу вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемые эксперты. Да, спасибо вам, уважаемые эксперты, за выдержку и терпение по ликбезу для недалеких слушателей определенных...
Давайте аккуратнее с оценками.
Да, Юрий, я понял. Первый вопрос Владимиру Климанову, которого я очень уважаю. У Прайрандхикс есть институт, который для меня наиболее объективен по поводу ВВП и экономической обстановки в нашей стране. Институт, коротко говоря, экономического анализа и прогнозирования. Какие данные по поводу этой темы в этом институте, если они проводились наконец прошлого года хотя бы? А второй вопрос вашему второму эксперту, к уважаемому. Влияет ли наш рост ВВП на перспективу дружеских торгово-экономических связей в различных торгово-политических блоках ШОС, БРИКС и так далее? Обращают ли на это внимание наши партнеры? Спасибо большое.
Спасибо. Владимир Климанов, давайте с вас.
Ну, вы знаете, я действительно с большим уважением отношусь к работе своих коллег. Считаю, что у нас действительно там сосредоточены специалисты, которые в том числе и делают очень адекватные макроэкономические прогнозы. Что делать сейчас очень сложно, потому что очень много факторов влияет как раз на эти параметры. Но их оценки, вот текущие, они, мне кажется, ну, вполне совпадают с той текущей ситуацией, которая анонсируется правительством и Росстатом конкретно.
Владимир Климанов, Лазарь Бадалов, прошу
вас.
Да,
спасибо. Вопрос очень хороший. Действительно, вот как раз именно такие параметры макроэкономические, они прежде всего направлены в том числе и на международную повестку. И в части пространства ЕАЭС, прежде всего, с чего да, я начинаю, здесь, безусловно, Россия... центрообразующее государство, потому что страны ЕАЭС базируются вокруг России, а это не только экономика, это и социально-политические аспекты, что очень немаловажно в текущей ситуации. Это в том числе и те наши дружественные страны, и дружественные они не потому, что они нас любят по каким-то причинам, а потому что они экономически от нас зависят. Второе, это, безусловно, страны БРИКС, которые, в общем-то, многие долгие годы критиковали и говорили, что БРИКС – это несуществующая структура, это все выдумка, а по факту мы видим, как БРИКС расширяется и БРИКС развивается, что называется. ШОС здесь, в общем-то, пересечение из БРИКС и странами ЕАЭС, безусловно, и ситуация аналогичная.
Давайте, коротко, Костя, значит, не будет курьеров, малый бизнес загнется, потом появятся безработные и зарплаты упадут. Все связано. В экономике вообще все связано, чего бы там ни говорили. Хотя вот, например, 857-й говорит, что нашу экономику надо строить, по примеру, Японии, которые закупают комплектующие и производят товар, который не имеет конкурентов на рынках. Может быть, дело тут не в закупке комплектующих, а в производстве товаров без конкурентов. Ладно, у нас был вопрос. Мы спросили нашу аудиторию, простой вопрос поставили на голосование. Вы замечаете, рост экономики нет? Да, нет, не знаю, мне все равно. Как вы думаете, самый популярный ответ? Лазарь Бадалов.
Ну, наверное, не знаю.
Не знаю. Хорошо, Владимир Климанов.
Мне кажется, многие сказали, мне все равно.
Мне все равно. Вот удивительный вариант выбора. Почти 761 даже в результате. Вы удивитесь. Самый популярный ответ – я замечаю рост экономики. 46% выбрали этот вариант, 43% выбрали вариант «я не знаю, не замечаю рост экономики», 10% выбрали вариант «не знаю ничего по этому поводу», и 1% ответили «мне все равно». Вот так проголосовала наша аудитория. Лазарь Бадалов, Владимир Климанов, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.